Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте. На Радио «Комсомольская правда» с историком-публицистом Евгением Юрьевичем Спицыным мы говорим о НАТО, организации, которая была создана 75 лет назад, и о том, почему Советский Союз не раз и даже не два делал шаги, чтобы в это НАТО, если не вступить, то, во всяком случае, с ними жить дружно. Евгений Юрьевич, верно ли, что еще 75 лет назад, в начале 49-го года, Андрей Вышинский, тогдашний глава МИДа Советского Союза с подачи Иосифа Сталина, отправил в английский парламент записку с предложением обсудить участие Москвы в организации, которая называлась Западноевропейский Союз, фактически предтеча НАТО? Чего Сталин хотел этим добиться?
Дело в том, что Вышинский тогда еще не был министром иностранных дел. Он в 49-м году действительно сменил Молотова на этом посту, но это произошло чуть позже. Никаких документов реальных на сей счет нет. Действительно, есть информация о том, что в начале 1950 года такая записка была подана. Но, опять-таки, это лишь версия. Существует также версия, что этот вопрос обсуждался в 1952 году во время личной встречи Иосифа Виссарионовича Сталина с французским послом Луи Жоксом в присутствии Вышинского. Но об этом пишет целый ряд авторов, в частности, Филитов, Егорова, Быстрова. Правда, Быстрова датирует эту встречу ноябрем 1952 года. А если судить по журналу посещений кремлевского кабинета Сталина, то Жокс был на встрече со Сталином и Вышинским в августе 1952 года. Понятно, что о содержании этой встречи мы доподлинно не знаем, но можно предположить, что действительно якобы обсуждался этот вопрос. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. Дело в том, что создание Европейского оборонительного сообщества – это тоже не конец 40-х годов. Это все-таки больше начало 50-х годов, так называемый план Плевена. Там ведь напрямую вот эти все вопросы, они увязывались прежде всего с германским вопросом. Та же Быстрова, например, предполагала, что в конце жизни у Сталина произошел какой-то внутренний поворот в своем отношении к НАТО. То есть он, как она выражается, стал менее агрессивен. Хотя я думаю, что это не так. Дело вот в чем. В январе 1951 года состоялась встреча Сталина с лидерами правящих партий шести восточноевропейских стран и с министрами обороны этих стран. И, по всей видимости, на этой встрече произошло создание так называемого военно-промышленного СЭВа, то есть структуры, которая по типу напоминала Совет экономической взаимопомощи, созданный двумя годами ранее, в 49-м году. А это аналогичная структура, которая должна была координировать деятельность Советского Союза со своими союзниками в Восточной Европе, прежде всего в военно-промышленной сфере. О том, что такая структура была создана, косвенно свидетельствует и записка Берии на имя Маленкова, которую он ему послал то ли в апреле, то ли в мае 1953 года, уже после смерти Сталина, где предлагал прикрыть эту лавочку, как он выразился, считая, что восточноевропейские страны через эту структуру, по сути дела, высасывают ресурсы Советского Союза для развития собственного военно-промышленного комплекса. Но ответа на эту записку Берии мне, вот, например, в архиве не удалось найти. Была такая ответка или нет со стороны Маленкова, трудно сказать. А следующий этап уже в создании военно-политической структуры Советского Союза и его союзников, это, понятно, что май 1955 года, создание Организации Варшавского договора.
Это уже прямой ответ на вступление в НАТО, ФРГ.
Да, у нас обычно в общественном сознании, да и в учебной литературе присутствует такой ходячий штамп, что, дескать, создание Варшавского договора стало ответом Советского Союза на создание блока НАТО. Это, конечно, не так, поскольку блок НАТО был создан в 1949 году. а Варшавский договор в 55-м. Что ж, у нас 6 лет готовили этот ответ? Конечно, нет. Вы правильно абсолютно сказали о том, что создание Варшавского договора стало прямым ответом на подписание Парижских соглашений и затем их ратификацию. Причем еще в декабре 1954 года вышло официальное коммюнике Советского Союза, где он предупредил страны-подписанты Парижских соглашений о том, что если начнется процесс их ратификации, то Советский Союз ответит достойно на эту агрессивную акцию со стороны стран Европейского Совета во главе с Соединенными Штатами Америки. Надо просто напомнить, что послевоенный период, история создания НАТО, она носила такой многоаспектный, многоуровневый характер, поскольку еще в 1948 году был создан прообраз НАТО, так называемые Брюссельские соглашения. Потом, собственно говоря, началось создание самого НАТО. Затем был подписан Боннский протокол в 1952 году, который впервые в нарушении Ялтинских и Потсдамских соглашений поставил вопрос о ремилитаризации Западной Германии, включении ее в блок НАТО. Ну и, наконец, как вишенка на торте, это уже подписание Парижских соглашений того же 1954 года. Так что вот таким вот образом. А то, что касается попыток Советского Союза вступить в Североатлантический альянс, действительно, такая попытка была предпринята. У нас обычно говорят о том, что таких попыток было несколько. Называют и 49-й год, и 50-й, и 52-й, и даже 83-й. Но на самом деле, если базироваться на исторических источниках, такая попытка была предпринята единожды в 1954 году. Уже после проведения берлинской встречи или берлинского саммита СМИТ, то есть Совета министров иностранных дел стран-победительниц во Второй мировой войны. Дело в том, что этот орган был создан еще по решению Большой Тройки, но уже в 1948 году, когда возник первый берлинский кризис, сессии СМИТ, по сути дела, не стали собираться. То есть формально эта структура сохранялась, но по факту она не собиралась. И вот уже после смерти Сталина и подписания перемирия по Корейской войне по предложению советской стороны была возобновлена работа СМИТ, и в второй половине 1953 года началась подготовка к ее проведению. Эта сессия прошла 25 января, 18 февраля 1954 года, и основным в повестке дня были два вопроса. Это германский вопрос и австрийский вопрос. И надо сказать, что вот к этой сессии Советский Союз подготовил сюрприз, касаемо прежде всего германского вопроса. То есть Молотов, который представлял Советский Союз, он выступил с предложением отказаться от строительства социализма на территории ГДР, пойти на создание единой, но нейтральной Германии, провести там общегерманские выборы, сформировать национальное правительство, вывести с территории Германии все оккупационные войска, то есть и американские, и наши, и британские, и т.д. и т.п. Ну, понятно, что это предложение, оно не встретило никакой поддержки. А уже после того, как Молотов вернулся в Москву и состоялся пленум ЦК, где Молотов отчитывался о своей поездке на эту сессию СМИТ, появляется как раз предложение о принятии Советского Союза в члены НАТО. Там было несколько рабочих записок.
В том числе от Громыко, будущего министра иностранных дел.
Нет. Там была, по сути дела, единая рабочая группа, в состав которой входили Громыко, тогда первый заместитель министра, и рядовые заместители министра, в том числе Яков Малик, Владимир Семенов и Борис Подсироп. Вот они как раз готовили все проекты по германскому вопросу и по вопросу о вступлении Советского Союза в НАТО. Какова была цель? Значит, Советский Союз предлагал странам НАТО принять СССР, члены НАТО, в обмен на то, что, с одной стороны, Советский Союз признает Соединенные Штаты Америки и Канаду, ну, прежде всего, конечно, США, равноправными участниками системы коллективной безопасности в Европе. То есть, если раньше Советский Союз категорически выступал против этого, он говорил вполне резонно, а при чем тут США? Они что, располагаются на европейском континенте? При чем тут Канада? Давайте подписывать договор об общей европейской безопасности сугубо европейскими странами. А здесь был сделан реверанс в сторону США именно потому, что всем было ясно, что именно Соединенные Штаты Америки возглавляют, собственно говоря, блок НАТО и составляют костяк этой организации. Так вот, Советский Союз впервые изменил свою позицию по этому вопросу, то есть согласился на то, чтобы США стали тоже участниками договора о системе европейской коллективной безопасности. А с другой стороны, Советский Союз опять подчеркивал, что в таком случае он снимает все свои прежние предложения по германскому вопросу. Теперь как отнеслись к этому? Ну, понятно, что отрицательно практически все страны, за исключением французов. Но, значит, ответом как бы на вот советское предложение стал так называемый план Антони Идена, это тогдашнего министра иностранных дел, который в категорической форме отказал Советскому Союзу в этом предложении. Там, правда, звучали, знаете, какие поползновения? Попытаться заключить двухсторонние договора между странами члена НАТО и странами будущего Варшавского договора. То есть, условно говоря, между Францией и Чехословакией, между там ФРГ и Польшей и так далее, и так далее. Но всем было совершенно очевидно, что это, в общем-то, предложение не будет реализовано под давлением, с одной стороны, американцев, с другой стороны, Советского Союза. Так что, да, эта идея была похоронена практически сразу, причем усилиями прежде всего британцев и американцев.
С Евгением Юрьевичем Спицыным на радио «Комсомольская правда» говорим о том, как создавалась НАТО и могли ли в НАТО оказаться наша страна. Вернемся после короткого перерыва.
Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
На радио «Комсомольская правда» с историком-публицистом Евгением Спицыным говорим о том, что 75 лет назад был создан Североатлантический альянс НАТО, а 70 лет назад Советский Союз предложил НАТО свое содействие и вступление в него. Вообще, когда вы сказали о том, что Громыко, который тогда был первым замминистра иностранных дел, а впоследствии много лет возглавлял Министерство иностранных дел, он возглавлял группу, которая готовила, собственно, записку. Были ли там такие слова, что МИД считает целесообразным присоединиться к Североатлантическому договору? То есть это как бы записка от МИДа в ЦК КПСС. То есть это внешнеполитическое ведомство предлагает политическому руководству страны это рассмотреть. Это вот именно так шло или нет?
Нет. Дело в том, что первоначально существовала рабочая группа, которая составляла свои предложения на имя Громыко, поскольку именно Громыко курировал европейское, в том числе и германское направление. Действительно, была ему направлена справка сотрудников МИД СССР. Называлась эта справка следующим образом. О проектах предоставления западным державам гарантий Советскому Союзу и другим европейским странам. Она еще в конце октября 1953 года была послана на имя Громыко, а затем уже Громыко со своими замечаниями в начале января 1954 года, накануне как раз берлинского саммита Смит, направил ее Молотову. Вот, значит, какова была история появления этой так называемой записки Громыко.
Известно отношение самого Хрущева к этому, ко всему. Он при обсуждении этой проблематики как высказывался?
Дело в том, что отношение к Хрущеву, вот конкретно исторически, нам мало известно. Нам известно отношение к Хрущеву к этому предложению уже постфактум, когда в 1955 году смещали Молотова с поста министра иностранных дел. И ему надо было найти поводы для смещения Молотова, и поэтому вся вот эта история, она была поставлена в вину именно Молотову. Вот и все. А в тот период, в тот конкретный исторический период, то есть в конце 1953-го, начале 1954-го года, Хрущев вряд ли вообще был допущен до обсуждения этого вопроса по объективным причинам. Он как свинья в апельсине разбирался в международной политике. Там на самом деле, вот эту записку для Громыко делали два человека. Это, значит, замминистра иностранных дел Георгий Максимович Пушкин. Это известный советский дипломат. И, значит, заведующий третьим европейским отделом МИД Владимир Семенович Семенов. Это человек, который был с самого начала погружен в германскую проблему, поскольку еще с 1945 года он был главным политическим советником главноначальствующего советскими оккупационными войсками. То есть сначала маршала Жукова, потом генерала армии, а затем и маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского и так далее, и так далее. То есть он эту проблематику германскую знал более чем кто-либо. И плюс он был непосредственно связан с историей создания самого блока НАТО. То есть авторами вот этого предложения по факту были два человека, то есть Пушкин и Семенов. Потом они подключили к этому Громыко, а Громыко уже, собственно говоря, Молотова. То есть это все варилось внутри советского МИДа и ЦК партии, а уж тем более Хрущев к этому имели довольно опосредованное отношение, поскольку тогда внутри Центрального комитета еще не было второго международного отдела. Он будет создан только в 1955 году. Тогда был один международный отдел, курировал его Михаил Андреевич Суслов. После того, как Димитров еще в конце 1945 года уедет в Болгарию строить социализм на своей родине, то главой этого отдела стал Михаил Андреевич Суслов. А Суслов в силу своей специфики, условно говоря, главным образом занимался мировым рабочим коммунистическим движением, и в общегосударственные или межгосударственные дела не вмешивался, поскольку, кем был он, условно говоря, и кем был Молотов.
А правда ли, что в этой заявке фигурировало не только Советский Союз, но и украинская и белорусская Советский Союз Республики, как, собственно, они были и в ООН, то есть и Советский Союз, и две крупнейшие наши республики?
Да, все правильно. Дело в том, что был такой сделан финт ушами, потому что все же прекрасно понимали, что ответ на заявку советской стороны будет, скорее всего, отрицательный. Поэтому было предложено правительствам Украинской и Белорусской ССР подать аналогичную заявку на прием в НАТО. Понятно, что судьба этих заявок была такая же, как и судьба советской заявки.
А Советский Союз, если бы вдруг он был включен в НАТО, он же мог наложить вето практически на любое решение. То есть там же только единогласно могут приниматься до сих пор.
Дело в том, что устав НАТО, он все время трансформировался и менялся. Я, честно говоря, не могу сказать на тот момент, на 1954 год, насколько Советский Союз мог наложить вето. По-моему, все-таки такой нормы в уставе НАТО тогда не было. Дело в том, что Советский Союз пытался через вступление в НАТО трансформировать эту организацию действительно в оборонительный союз и создать на базе НАТО систему коллективной безопасности в Европе. То есть фактически вернуться к той идее, которая впервые была высказана Максимом Максимовичем Литвиновым еще в 1933 году, когда к власти в Германии приходит Адольф Гитлер. Именно тогда впервые Советский Союз выступил с идеей создания системы коллективной безопасности в Европе, и тогда на это предложение советской стороны откликнулись две страны – это Франция и Чехословакия. Более того, начались даже переговоры, но, как известно, в 1934 году в результате теракта был убит тогдашний министр иностранных дел Франции. Господи, как его фамилия-то из головы вылетела.
То есть суть в том, что процесс прервался.
Да. Мы подписали потом ряд двусторонних соглашений, в том числе с Чехословакией в 1935 году.
Которые не смогли соблюсти, нам просто его не дали.
Да, потому что да, вот в том-то и дело. Поскольку там та же Польша категорически выступила против того, чтобы советские войска...
Через ее территорию прошли, да?
Да, прошли через территорию Польши. Просто надо напомнить, что тогда территория Галиции и Волыни входила в состав польского государства, и у нас не было прямой границы с той же Чехословакией. И вот спустя уже, получается, 20 лет решили вернуться вот к этой идее создания системы коллективной безопасности через вот трансформацию, собственно говоря, самого НАТО. Поскольку, вот тут тоже важно понимать, дело в том, что для европейского обывателя создание НАТО всегда рисовали как создание оборонительного союза, а не агрессивного, наступательного союза. И в широком общественном мнении европейских обывателей. Оно так и было. И Советский Союз в данном случае как раз предлагал вот в русле этой доктринальной установки и трансформировать НАТО. Но понятно, что изначально НАТО было создано совсем для другого. Тем более надо еще иметь в виду важные обстоятельства. Дело в том, что в результате президентских выборов в 1952 году к власти в Соединенных Штатах приходит новая администрация во главе с генералом Эйзенхауэром. Госсекретарем этой администрации становится Джон Фостер Даллес, это старший брат из семейства Даллесов, который как раз был главным идеологом самой избирательной кампании. И именно он самым жестким образом критиковал внешнеполитический курс прежней демократической администрации Трумана. Там же в действии была доктрина сдерживания коммунизма, значит, республиканцы предложили новую доктрину, доктрину Эйзенхауэра, Даллеса, программу отбрасывания коммунизма. И, кстати, вот ярким доказательством действия этой доктрины станут потом события и в Польше, и в Венгрии, и так далее, и так далее. Поэтому американцы сделали все для того, чтобы вот это предложение советской стороны провалить. При этом я напомню, что в самой Европе были политические силы, которые рассматривали, в общем-то, советское предложение вполне себе положительно. И при ином раскладе вполне возможно, что Советскому Союзу удалось стать бы членом НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но это опять-таки рассуждение, знаете, на «если б да кабы». То есть это умозрительное рассуждение, которые не свершились по объективным причинам.
С Евгением Спицыным на радио «Комсомольская правда» говорим о том, что 75 лет назад было создано НАТО, 70 лет назад Советский Союз предложил себя в качестве члена этой организации. Вернемся после короткого перерыва.
Утреннее шоу «Что будет?» – это всегда острый разговор на самые актуальные темы.
Между прочим, друзья, сейчас, когда Игорь Виттель вошел в студию, он, услышав тему, с которой мы начнем, отказался ее обсуждать, но не тут-то было. Я настоял. Тема, потому что очень волнующая, очень интересная.
Не отказался, удивился.
Нет, сказал, не будем мы это обсуждать. Нас... Зачем? С формулировкой. Зачем обсуждать сумасшедших? Серьезно, друзья, так и сказал. Итак, а новость-то, собственно, в следующем.
По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда» шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что будет?». Равнодушным не уйдет никто. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
На радио «Комсомольская правда» с историком-публицистом Евгением Спицыным мы говорим о том, что 75 лет назад было создано НАТО, а 70 лет назад Советский Союз подал заявку на вступление в Североатлантический альянс. Евгений Юрьевич, вы сказали, что несколько попыток как бы предпринималось, но документально известно только об одной, о которой мы с вами и говорили в 1954 году. А что за мифическая или не мифическая попытка вступления была в 83-м?
Слушайте, ну, на мой взгляд, это абсолютная выдумка. Такой попытки, в принципе, тогда не могло быть. Тут надо учитывать и сам накал международной ситуации, поскольку это был, по сути дела, пик советско-американского противостояния после известного Карибского кризиса. И потом надо все-таки учитывать, что тогда к власти в Соединенных Штатах пришла новая администрация во главе с Рональдом Рейганом. А Рональд Рейган, он в прямом смысле, я не шучу, он возомнил себя посланником Бога на земле, то есть некой мессией, который был призван уничтожить мировой коммунизм. Отсюда все его сентенции по поводу того, что Советский Союз – это империя зла, о том, что мы объявляем новый крестовый поход против русской цивилизации, ну, против Советского Союза и так далее, и так далее. Более того, была проведена, как известно, та вот самая печально знаменитая провокация с южнокорейским «Боингом». И дело дошло до того, что мы прекратили все свои переговоры с американцами, прежде всего в Вене и Женеве. Там было две переговорных площадки по обычным вооружениям в Европе и по стратегическим вооружениям. И более того, я уже говорил об этом, не грех еще раз повторить. Был такой посол по особым поручениям, который возглавлял одну из этих переговорных групп, Владимир Исраилян, у которого состоялась приватная беседа с тогдашним вице-президентом США Джорджем Бушем, старшим, который ему прямым текстом сказал, что американская сторона готова возобновить переговорный процесс и по обычным, и по стратегическим вооружениям, но только, по сути дела, с одним человеком из высшего советского руководства. И напрямую была названа фамилия Горбачева. Исраилян настолько был удивлен вот этим предложением, что он сам, по его же словам, не стал доверять эту информацию секретной шифрованной связи из посольства, срочно улетел в Москву, добился встречи с Громыко и проинформировал в личной беседе Громыко об этом предложении. Громыко ему ничего не ответил, вот тут же перевел разговор на другую тему, но странным образом именно с этого момента Андрей Андреевич Громыко, который тогда находился, ну, если не в контрах, то в таких довольно натянутых отношениях с Горбачевым, сразу переметнулся в его лагерь. И начались вот те самые тайные переговоры той самой четверки, то есть сына Громыко Анатолия, Евгения Примакова, Владимира Крючкова и Александра Яковлева в скверике на Старой площади о приходе к власти Горбачева и Громыко, вот этого самого тандема после смерти Константина Черненко. И там была достигнута договоренность, что если Громыко поддержит кандидатуру Горбачева на выборах нового генсека, то тот получит в награду пост главы, юридического главы Советского государства. То есть пересядет из кресла министра иностранных дел в кресло председателя президиума Верховного Совета СССР. Угу. И так на самом деле и произошло.
Но в 1983 году генсеком был не Горбачев, а Андропов, а Громыко был министром иностранных дел. Откуда тогда разговоры о предложении о заявке СССР в НАТО?
Вы знаете, дело в том, что сейчас такое огромное количество ходит лживой, как у нас принято говорить, фейковой информации. Люди просто на пустом месте выдумывают всякие интересные истории для жаждущей публики, которые любят жареные факты, любят разного рода фантазии. Так что потом надо иметь в виду, что ведь даже когда началась вся эта эпопея с южнокорейским «Боингом», то то Андропов уже тяжело заболел. Он как раз в это время был переведен в срочном порядке из Крыма в Москву, прооперирован. Операция закончилась неудачно. Флегмона, то есть воспалительный процесс на клеточном уровне продолжился. И в условиях, по сути дела, отказавших почек, этот процесс приобрел уже необратимый характер. И где-то вот с сентября 1983 года Андропов вообще не покидал больничный корпус ЦКБ в Кунцево. Так что даже вот по этому факту трудно себе вообразить, что при смертельно больном Андропове, то есть руководителе государства, ведутся за его спиной какие-то переговоры на сей счет. Ну, о чем вы говорите? Плюс тут надо иметь в виду, что был еще жив Дмитрий Федорович Устинов и Андрей Андреевич Громыко, которые хорошо знали природу американцев, и уж совсем, значит, трудно предположить, что вот этих аксакалов, умудренных жизнью и государственно-партийным опытом людей, можно было обвести вокруг пальца. Конечно, нет, я не верю в это. А тем более для меня самое главное, что нету никаких документальных свидетельств этого. Потому что если бы действительно такое предложение было бы, то хотя бы какие-то рабочие материалы были бы сохранены в архиве внешней политики. Кто-то бы над этими материалами работал. Я таких материалов, честно говоря, не видел. Я писал еще в прошлом году свою книгу «На фронтах холодной войны», подробно изучал историю советско-американских отношений. Более того, есть полным-полно мемуаров, в том числе, которые принадлежат нашему легендарному послу в Соединенных Штатах Анатолию Федоровичу Добрынину. Уж Добрынин был бы точно в курсе, если бы в 83-м году от Советского Союза такая заявка поступила бы. Вот. Он об этом вообще нигде никак не упоминает. Так что вот так.
То есть ни один из советских лидеров, ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев, ни Андропов, Черненко, ни Горбачев не участвовали в процессе подачи заявки о вступлении Советского Союза в НАТО всерьез. Ну, за исключением 1954 года, о чем вы сказали.
Да, да.
А фраза Сталина или вопрос Сталину Вышинскому, а не стоит ли и нам присоединиться к НАТО на той самой встрече, о которой вы упомянули с французским послом Луи Жоксом, это ирония, это шутка?
Да, конечно, это была ирония. Слушайте, Сталин вообще был человеком с большим чувством юмора, вот, и всегда мог поддеть своего собеседника, в том числе такими оригинальными шутками. Сталин был реал-политик, он прекрасно понимал, что НАТО создавался не как оборонительный блок. Он сразу говорил о том, что НАТО создается как агрессивный блок. Более того, он считал, что НАТО – это ключик к развалу Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН, поскольку главным элементом стабильности в мире, в том числе и на европейском континенте, Сталин как раз считал Совет Безопасности ООН и право вето каждой из великих держав на те решения, которые он не поддерживал. Так что вот таким образом. И кстати, я замечу, что вот уже при, по сути дела, разваленной Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений, таким как бы вишенкой, над которыми стали хельсинские договоренности, то есть заключительный хельсинский акт от 1975 года, остается, по сути дела, вот этот Совбез ООН. Потому что все остальное разрушено, оно существует лишь как фантом. И единственным механизмом, который предотвращает земной шарик от непредсказуемых решений, в том числе на международной арене, является то самое право вето на решение наших политических, ну так скажем, мягко, оппонентов. Вот. И мы пользуемся этим правом, так же, как и наши противники. Так что Сталин был реал-политик, и он прекрасно понимал и сознавал, что НАТО – это как раз был ключ к развалу Организации Объединенных Наций и того функционала, реально работающего функционала, который был у Совета Безопасности ООН.
12 стран вступили в НАТО при жизни Сталина, а и уже ну, под занавес вступила Турция. Не вступили северные страны – Норвегия, Швеция, Финляндия. Они опасались? Или
Нет, Норвегия вступила в НАТО. Не вступила Швеция, Финляндия и Дания, да.
Ну, это уже, может быть, все-таки позже произошло. Вступление в Турции нас больше всего беспокоило, учитывая, что это наше южное подбрюшье. Я имею в виду уже как раз...
Ну да, в 1952 году вступили Турция и Греция.
Да.
Да, мы пытались противодействовать этому. Более того, Молотов тогда имел довольно тесные и продолжительные контакты с турецким послом. И более того, мы пошли на попятную, отозвали свой меморандум от 1946 года, в том числе об изменении конвенции Монтрё о Черноморских проливах. Но, тем не менее, это уже были запоздалые шаги, и Турция в 1952 году вступила в НАТО. Более того, американцы использовали территорию Турции для размещения своих ядерных ракет. Ну, вспоминайте предысторию того же Карибского кризиса. И что стало прелюдией к этому кризису? А именно то, что американцы разместили свои крылатые ракеты с ядерными боеголовками не только на территории Италии и Великобритании, но и на территории Турции.
Спасибо. На радио «Комсомольская правда» с историком-публицистом Евгением Юрьевичем Спицыным говорили о том, как создавалась НАТО, давал ли Советский Союз заявку на вступление и когда, как это происходило, и о том, какие люди были в этом задействованы, кто был заинтересован, а кто не был заинтересован в этом процессе. Спасибо большое, Евгений Юрьевич.
Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» Сергей Борисович Станкевич, историк-публицист, в прошлом помощник президента Бориса Ельцина, бывший депутат Государственной Думы. Мы говорим о дате, которая сейчас у нас будет проходить 70 лет, как Россия впервые подала запрос на вступление в НАТО, а 75 лет назад это НАТО, собственно, было создано. Сергей Борисович, в США рассекретили документы о встрече Бориса Ельцина и Билла Клинтона в январе 1994 года в резиденции в Огарёво. В этой стенограмме приводится следующая фраза Бориса Николаевича. «Россия должна стать первой страной на вступление в НАТО, за которую последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы». Это корректное цитирование? Ельцин именно так и говорил?
Это передача смысла того, о чем тогда говорил президент. Причем он не импровизировал, а вот эту идею о том, как теперь должна выглядеть система безопасности в Европе после распада Советского Союза, эта идея тщательно прорабатывалась, дискутировалась, и к тому времени как бы позиция была доктринальная, выработана, и она доводилась уже до сведения американской стороны по разным каналам. При тогдашнем МИДе была такая группа даже создана специальная, аналитическая, которая отрабатывала эту тему, новая система коллективной безопасности для Европы. И там, в частности, рассматривался вопрос, как все-таки нам реагировать на возможные попытки расширить НАТО на вновь открывшееся геополитическое пространство. Мы вынуждены были признать, что доктрина Брежнева, доктрина ограниченного суверенитета восточноевропейских стран, она уже не действует. И мы не в состоянии диктовать восточноевропейским странам, бывшим членам Варшавского договора оборонительного, мы не в состоянии диктовать, как им себя вести. Но мы в состоянии договориться с американцами, чтобы они сдерживали какие-либо поползновения со стороны вот этих вновь обретших независимость и демократические режимы стран. И вот здесь основным для нас партнером, как раз собеседником на эту тему, были тогда Соединенные Штаты. Они же были не заинтересованы в том, чтобы вся Европа превратилась вот в то, что происходило тогда уже в Югославии. С 92 года практически начинались обширные боевые действия на территории Югославии, и все становилось все хуже и хуже. И это был как бы аргумент с нашей стороны. Вот посмотрите, что может происходить, если эту тему запустить, если не сделать так, как мы предлагаем. А что мы предлагаем? Да, все ядерное оружие сосредоточено на нашей территории, и дальше мы обсуждаем вместе коллективно, что дальше делать в сфере ядерных вооружений. Мы решаем вместе, что делать с химическим оружием, с местами его производства. Ну и многие другие вещи мы вместе решаем, но Россия отвечает за порядок на постсоветском пространстве, поэтому никаких действий, которые создавали бы угрозу для России, провоцировали бы какие-то конфликты на постсоветском пространстве, допускаться не должны. Вот эту идею мы транслировали, и когда все-таки Клинтон стал поднимать эту тему, реакция была такая: договаривайтесь сначала с нами.
В стенограмме сказано про реакцию Билла Клинтона очень осторожно. Затрагивается тема величия России, но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства России в НАТО. То есть они это отвергли с порога или ушли?
Они уходили от темы, они отдавали должное роли России новой, тем более, что они содействовали, понятно, что исходя из своих интересов, но все-таки содействовали сосредоточению ядерного оружия на территории России под ее контролем. И здесь вот с нашей стороны продвигалась тема новой системы коллективной безопасности в Европе. Мы даже хотели и предлагали в 1995 году на 20-летие Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе провести новую конференцию в Хельсинки 20 лет спустя и принять какой-то новый акт, который учитывал бы уже состоявшиеся перемены, уже отсутствие Советского Союза и наличие новых независимых государств. И вот там все-таки зафиксировать эту систему таким образом коллективно, чтобы она не была в пользу одних и за счет других, ну, за счет России в частности. Один из тезисов, еще звучавших, говорил о том, что Россия фактически в геополитическом смысле, в смысле размещения вооруженных сил и вооружений, отступила на восток на 1500 километров. Более того, мы почти 2-миллионную группировку, советскую военную группировку, вывели из Европы и тем самым создали значительный запас по, в смысле безопасности военной для западных стран. И вот этот дивиденд, который они получили, давайте мы используем на строительство какой-то системы безопасности, чтобы продлить вот это вновь обретенное замечательное состояние для Европы, когда ничто вроде бы войной не угрожает. В общем, Клинтон колебался, это было видно. Но в его окружении уже были, видимо, такие мыслители и стратеги, которые хотели бы все-таки воспользоваться ситуацией и произвести одностороннее освоение постсоветского пространства для укрепления вот такой единоличной американской гегемонии. Ну, понятно, что там был Бзезинский, который работал всегда с демократами, с демократической партией, но не только он, были и другие стратеги. И он, Клинтон, находился под их влиянием, но колебался какое-то время. Решение, скорее всего, созрело уже где-то после 96 года, окончательное. А какое-то время были колебания и был шанс на то, чтобы все-таки утвердить систему коллективной безопасности в Европе.
Сергей Борисович, 2 года назад в интервью «Комсомольской правде» Геннадий Бурбулис, ныне, к сожалению, покойный, в интервью «Комсомолке» про встречу свою с генеральным секретарем НАТО Вернером в Брюсселе в декабре 91-го сказал так: «Мы очень серьезно осмысливаем вопрос вступления новой России в НАТО». Вернер взял паузу, после чего сказал: «Ну, господин госсекретарь, вы слишком большая страна». То есть еще в декабре 91 года, до официального распада Союза, уже Ельцин предполагал вариант того, что Россия может с НАТО скооперироваться или войти в НАТО.
Я все-таки хочу пояснить саму по себе идею. Понятно, что вот в НАТО такого старого образца, классического, вступать России бессмысленно. Речь шла о том, что вот новую систему безопасности для всей Европы, включающую в том числе и Россию, мы можем создать. И, допустим, мы можем для этого использовать вот некую заготовку в виде НАТО. Но, конечно, должны быть реформированы внутренние документы, цели, доктрины, все это должно было поменяться. То есть это некая модернизированная НАТО, европеизированная НАТО. Оно могло бы действительно включать и Россию. А просто взять и механически вступить в НАТО вот в том виде, в каком оно тогда существовало, а тем более сейчас существует, разумеется, об этом речи не было. То есть это было в том числе и таким важным риторическим аргументом. Если вы хотите кого-то принимать, хотите все-таки НАТО расширять, то начинайте с разговора с нами.
Хорошо.
Вот с нами начинайте. Вот об этом шла речь.
Вот в той же стенограмме от 14 января 1994 года обозначена фраза, которая принадлежит Ельцину, судя по стенограмме. По правде говоря, Россия пока не готова вступить в НАТО. Значит, Ельцин понимал, что страна наша не то чтобы не готова, но и не должна там быть. Но то, о чем говорите вы, вот это, эти возможности интеграции при тех гарантиях, о которых вы говорите, это, в принципе, было бы возможно, но не сейчас.
Да, тут еще важно было выиграть время, поскольку все понимали, что у России нет возможности настаивать и диктовать, вот, поэтому нужно было выиграть время для какого-то сосредоточения и усиления. И мы очень рассчитывали, что идея Хельсинки-2, вот нового хельсинского совещания в юбилейный год 95-й, что она сработает. Вот мы туда перенесем эту тему, и там будем обсуждать разные варианты, и в итоге вот эта идея, что нужно модернизировать НАТО, адаптировать к новой реальности. И уже вот в эту модернизированную организацию можно приглашать новые страны, начиная с России. Вот эту идею мы хотели двигать, и какое-то время она была на повестке. Но постепенно вот это более такое радикальное, ястребиное крыло в администрации демократов при Клинтоне, она тогда возобладала, к сожалению. И они приняли решение наплевать на вот все эти риторические вещи, исходящие из России. Все равно Россия не сможет настоять, сил нет. Поэтому, раз есть такая историческая возможность, давайте мы осуществим поглощение постсоветского пространства, вот, не взирая на возражения. Чтобы сильно Россия не возражала, давайте мы примем вот этот самый основополагающий акт Россия-НАТО, где мы все страхи, все какие-то возражения со стороны России учтем. Да? Ну и, собственно, этот основополагающий акт в 1997 году утвердили, был принят.
На радио «Комсомольская правда» говорили о том, как создавалась НАТО 75 лет назад, как 70 лет назад Советский Союз подавал заявку на вступление в Альянс, а 30 лет назад об этом вела речь уже новая Россия. Говорили с историком и публицистом Евгением Спицыным, историком и политиком Сергеем Станкевичем.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.